Планы Фати. На следующий день Фати собрал всех тайноискателей у себя в сарае. Ларри и Дейзи явились точно в назначенное время. Чуть позже подошли Пип и Бетси. Бастер приветствовал их всех так бурно, как будто не видел долгие годы.
«Давайте проведем настоящее собрание»,
— провозгласил Фати.
«Я имею в виду официальное. Мы хотели тайну, и мы ее получили. И у нас 4 недели на то, чтобы разгадать ее. С головой хватит». «Ха-ха-ха! Ну, еще бы! Это таким-то опытным сыщикам, как мы, конечно, хватит!»
— усмехнулся Ларри.
«Ты рассказал Пипу и Бетси о вчерашнем ограблении по соседству с нами? Им уже все известно?»
«Да, я заходил к ним вчера вечером. А сегодня утром мы должны решить, как нам действовать дальше».
«А что мы должны сделать? Составить список подозреваемых и тому подобное?»
С готовностью поинтересовалась Бетси.
«У нас нет ни одного подозреваемого»,
— сокрушенно сказал Фати.
«Ни одного. Я что-то не припомню тайн с 2 преступлениями и без подозреваемых. И это довольно странно. Нам трудно будет продвинуться в деле, пока мы не найдем парочку подозреваемых, о которых необходимо навести справки».
«Но у нас такое множество зацепок», — возразила Дейзи. «Следы, отпечатки рук в перчатках, кашель, клочки бумаги».
«Фати, а каков твой план?»
— перебил ее Пип.
«Держу пари, он у тебя есть». «Ну, в общих чертах есть»,
— скромно отозвался Фати.
«Вот он. Во-первых, мы должны заняться поисками человека, который соответствует следующему описанию. С большими ногами, с большими руками, неуклюжий, с глубоким глухим кашлем. Во-вторых, у нас есть 2 обрывка бумаги, которые, возможно, обронил он. Если на этих бумажках записаны адреса или имена, а похоже, так оно и есть, то мы должны найти эти дома или этих людей и установить за ними наблюдение».
«Правильно»,
— поддержал его Ларри.
«А может, расспросить бакалейщика, булочника и почтальона? Не попался ли им вчера днем на глаза, когда они разносили свои товары и письма, какой-нибудь большеногий человек?»
«Я к этому как раз и веду»,
— согласился Фати.
«Нам надо разделиться, как обычно, и пусть каждый делает свое дело».
«Ой!» Испугалась Бетси. «У меня одной мало что получается».
«Да ты лучше нас всех!»
С теплотой в голосе воскликнул Фати, и Бетси просияла от удовольствия.
«Кто разгадал тайну пропавшего ожерелья, хотел бы я знать?» «Ты, Бетси, именно ты! Если бы не твоя блестящая идея, она так и осталась бы тайной. Ты на этот раз прекрасно справишься».
«Я постараюсь, Фати»,
— серьезно ответила Бетси.
«Ты, Ларри,
пойдешь и поговоришь с почтальоном»,
— распоряжался Фати.
«А ты, Пип, с булочником. Если это тот милый человек, которого в Нортон-хаусе Джинни позвала на помощь и который обошел с ней все комнаты, тем лучше. Он дважды имел возможность заметить что-нибудь, чего не заметили мы».
«Правильно»,
— кивнул Пип.
«Я тоже думаю, что это наш булочник. А вы, Дейзи и Бетси, идите и поговорите с девушкой из бакалейной лавки»,
— продолжал Фати.
«Она, должно быть, разносит по домам товары от Харриса, бакалейщика. Идите и постарайтесь разговорить ее. Вы слушайте внимательно, что она расскажет, и хорошенько все запомните. А потом, когда мы снова соберемся вместе, мы сложим все кусочки и посмотрим, какая у нас получается картина».
Все замолчали. Каждый гадал про себя, какую работу будет выполнять сам Фати.
«А чем займешься ты?» —
не выдержала Бетси. «А я замаскируюсь», — объявил Фати, и Бетси взвизгнула от восторга. «И отправлюсь в Фринтон-Ли выяснить, нет ли среди тамошних обитателей человека с большими ногами. Если я буду следить за домом целый день, может, что-нибудь существенное и угляжу».
«Но, Фати, если ты проведешь там целый день у всех на виду, то это вызовет массу подозрений»,
— засомневалась Дейзи.
«Да и где ты будешь есть?»
«Я все это уже обдумал»,
— ответил Фати.
«Предоставь это мне. Я не буду пока раскрывать свои планы. Когда вы все сделаете, со всеми поговорите, подходите туда. Посмотрим, удастся ли вам меня распознать. Я проторчу там целый день в радиусе 50 ярдов от дома, открытый всем взором. Но спорю на что угодно, никто не обратит на меня ни малейшего внимания».
Все уставились на него. Он в ответ уставился на всех. В его глазах бегали озорные огоньки.
«Да мы тебя сразу вычислим», — заявила Дейзи.
«Ладно, вычисляйте», — согласился Фати. «А теперь вперед! Пошли прочь и дайте мне спокойно замаскироваться».
Ребята шли от Фати и смеялись, гадая, кем он обернется на этот раз. Они не сомневались, что распознают его в два счета. Да и все остальные не смогут не обратить на него внимания. Скажите на милость, ну как это можно? Весь день слоняться по улице и остаться при этом незамеченным. А есть он где будет? Там совершенно негде перекусить. За домом поле, а перед домом река.
«Я пошел домой дожидаться булочника», — сказал Пип. «Насколько я помню, он приходит к нам около 12».
«Хорошая идея»,
— обрадовался Ларри.
«Я пойду с тобой и подожду, пока почтальон, разносящий посылки, доберется до твоего дома. Вдвоем нам будет веселее».
«Он может и не прийти», — возразил Пип. «Не каждый же день мы получаем посылки».
«Вдруг повезет»,
— настаивал Ларри.
Мне как-то не хочется тащиться на почту и расспрашивать почтальона у всех на виду. Хотя поначалу именно так я и собирался поступить.
— А как быть с девушкой из бакалейной лавки? — спросила Дейзи. — Вы покупаете продукты у Харриса, а, Пип? — Если да, то мы с Бетси пойдем вместе с вами.
— Нет, не у Харриса,
— ответил Пип.
«Дайте-ка мне сообразить, на какие улицы эта разносчица доставляет товары по утрам? Где-то я ее видел. Кажется, в ваш район она приходит только днем».
«Я знаю. Утром она бывает на другом конце Питерсвуда», — вступила в разговор Бетси. «Один раз я была по маминому поручению у миссис Кендалл, и туда пришла эта девушка. Дейзи, пошли, подождем ее там». «Молодец, пошли. Пока, мальчики. Смотрите, не начните какую-нибудь игру, а то заиграетесь и дело завалите».
«Не болтай глупостей», — огрызнулся Ларри.
Мальчики направились к дому Пипа, а девочки на другой конец Питерсвуда. Девочкам повезло, долго ждать им не пришлось. Они сидели в маленьком кафе «Молочной» около дома миссис Кендалл и в ожидании фургона от бакалейщика лизали мороженое.
«Вот он!»
— воскликнула вдруг Бетси. И, взглянув, куда указывал ее палец, Дейзи увидела выезжающий из-за угла желтый фургон. Он подъехал к дому и остановился. Дейзи и Бетси, быстро расплатившись, выскочили на улицу и как раз увидели, что девушка спрыгнула с фургона, подбежала к задней дверце, открыла ее и вытащила большой ящик, набитый всякими товарами.
«Пусть она все это занесет в дом»,
— прошептала Дейзи.
«А потом, когда она вернется, мы с ней поговорим».
Девочки медленно зашли за фургон. И тут Бетси заметила, что на дороге лежит кусок мыла.
«Он, наверное, выпал у нее из ящика», —
сказала Дейзи и наклонилась за ним. Девушка вышла из дома с пустым ящиком в руках.
«Кажется, это ваше!»
Бетси протянула ей мыло.
«Ой, спасибо большое!»
— поблагодарила разносчица.
«Я обронила его, когда относила в этот дом товары. Я сегодня очень тороплюсь. Я потеряла уйму времени. Меня утром вызывали в полицию по делу об ограблении миссис Уильямс».
«Лучше начала и придумать было нельзя». Дейзи с готовностью подхватила разговор.
«Ой, правда? Знаете, мы с братом живем в соседнем доме, и миссис Уильямс позвала нас на помощь, когда это случилось».
«Не может быть!»
— изумилась девушка.
«Вы вора видели?»
«Я слышала, он украл у нее драгоценности».
«Да?»
— переспросила ничего об этом не слышавшая Дейзи.
«Вы ведь в тот день там тоже были, правда? А вы вора видели?»
Девушка мотнула головой.
«Совсем не видела. Я вообще никого не видела. Я думаю, я оказалась там раньше, чем он. И ничего, и никого не видела и не слышала». «А когда вы вошли на кухню, то не заметили там посылку и хлеб?»
— спросила Бетси, чтобы узнать, кто приходил в дом раньше, девушка или почтальон с булочником.
«Никакого хлеба там не было, и посылки я не видела. — ответила девушка, залезая в свой фургон. «Мистер Гун задал мне столько вопросов, а мне совершенно нечего было рассказать ему. Подумать только! Я была там и вполне могла наткнуться на разбойника. Ведь это о чем-то договорит, правда?»
Бетси и Дейзи не очень понимали, о чем это может говорить, но дружно закивали в ответ.
«Жаль, что я так спешу», — сокрушалась девушка. «Мне так интересно, что там увидели вы, но я ужасно опаздываю. Как же я умудрилась ничего не увидеть и не услышать? Не повезло».
Она уехала. Дейзи и Бетси посмотрели друг на друга.
«Очень уж просто все получилось», — сказала Бетси. «И времени заняло очень мало. Мы можем вернуться к Ларри и Пипу и проверить, как у них идут дела».
И они пошли к мальчикам. Те в терпеливом ожидании почтальона и булочника катались на калитке, чтобы уж точно никого не пропустить. Увидев вновь Дейзи и Бетси так скоро, они очень удивились.
«Работа нам досталась нетрудная», — объяснила Дейзи. «Но толку от нее мало. Девушка от бакалейщика была в доме раньше остальных и не видела ничего подозрительного, совсем ничего».
«Похоже, что этого вора вообще никто не видел»,
— нахмурился Ларри.
«Слышать-то слышали. Следы ног и перчаток, пожалуйста, видели. Но его самого не видел никто. Держу пари, что и почтальон с булочником его тоже не видели».
«А вот и почтальон»,
— воскликнула Дейзи.
«Посмотрите, вон он, катит по дороге на своем велосипеде. Хорошо бы у него была для вас посылка, да, Пип?»
Почтальон доставил две посылки в соседний дом. Затем вновь сел на велосипед и медленно подъехал к дому Пипа. Остановился, порылся в багажнике и достал посылку.
«Миссис Хилтон»,
— прочитал он вслух и взглянул на ребят.
«Среди вас есть Хилтон?»
«Да, это я»,
— отозвался Пип, подходя к почтальону.
«Я сам отнесу ее маме, и вам тогда не придется так долго подниматься наверх к дому, а затем спускаться обратно».
«Спасибо. Распишитесь, пожалуйста».
Пип расписался.
«Надеюсь, что сегодня вам по дороге не встретится грабитель».
Он вернул почтальону огрызок карандаша.
«Я слышал, что вчера вы уже наткнулись на одного».
«Было дело»,
— сказал почтальон.
«Мистер Гун, полицейский, все пытался выспросить, видел ли я его. Но я его не видел. Я подошел к задней двери, чтобы не разбудить миссис Уильямс, как и велела мне кухарка. Я заметил, что на кухонном столе были навалены всякие пакеты, а посылку я оставил у двери». «А хлеб на столе лежал?»
— поинтересовался Ларри.
«Вроде нет».
«Да я только просунул в дверь руку с посылкой и тут же ушел. Я очень спешил и совсем ничего не видел и не слышал. Ушел я и все. И не знаю, был там в это время вор или нет. Может, он где прятался? В кустах, например».
Почтальон сел на велосипед и медленно отъехал от ребят. Те смотрели, как он все так же медленно удаляется по дороге.
«И от него толку мало», —
признал Пип. никогда прежде не слыхал о ворах-невидимках. Как же они все даже его огромных лап не заметили.
«Дождемся булочника», — вздохнул Ларри.
«А потом помчимся к Фринтон-Ли искать Фати. Спорим, что мы его узнаем, даже если он умудрился переодеться в дерево».
«Внимание, булочник!»
— воскликнула висевшая на калитке Бетси.
«Ты, дорогой, у нас последняя надежда. Но сдается мне, что никакого вора ты тоже не видел».
Странный рыболов. Наконец подъехал булочник, маленький человек с петушиными повадками и пронзительным высоким голосом, время от времени как-то неприятно отхаркивающийся. Он поставил свой фургон на дороге и, взяв корзину, пошел к дому.
«Привет, козявки!»
— сказал он, подходя к калитке.
«Все катаетесь?»
«Отнести за вас хлеб кухарке», — предложил Пип.
«Да вокруг полно воров!»
Булочник сделал вид, что трясется от страха.
«Честное слово, я вчера у миссис Уильямс чуть на одного не напоролся. Слышали об этом?»
«Что же там случилось?» — поинтересовался Ларри, решивший, что надо дать булочнику разговориться.
«Да, со мной-то ничего. Я пришел туда, как обычно, с корзиной хлеба на руке. Постучался на кухню и тут вспомнил, что кухарки быть не должно. На столе я увидел всякие продукты, а около двери посылку, и сказал себе: «А, здесь уже побывала девчонка от бакалейщика и почтальон. Твоя очередь, булочник».
И он усмехнулся с таким видом, будто очень удачно сострил.
«Кухарка оставила мне записку, я ее прочитал. Ей были нужны 4 булки», — продолжал коротышка-булочник. «И бухнул я их на стол и прочь пошел».
«А вора вы не видели и не слышали?» Ларри был очень разочарован.
«Нет, нет»,
— замотал головой булочник.
«Все, что я видел, — огромные следы ботинок на клумбе».
«Так вы их видели?» В один голос воскликнули Пип и Ларри. Булочник, похоже, удивился.
«А что, о них знаете вы?»
— спросил он.
«Я-то их видел. И подумал, что кто-то протопал своими ножищами по всем клумбам. Мойщик окон, например. И прочь пошел».
«Это значит, что вор к тому времени успел уже оттуда уйти. Или он где-то прятался, пока вы выкладывали хлеб на кухонный стол. Черт возьми! Вы вполне могли его там встретить. Какая жалость, что не встретили».
«И в Нортон-хаусе я его не видел»,
— пропищал булочник своим идиотским голоском.
«Я услышал, как Джинни кричит, и пошел к ней. Но никакого вора мы не нашли».
«Странно», — озадаченно произнес Пип.
«Если вы доверите мне вашу корзину, я отнесу ее кухарке и спрошу, какой хлеб ей нужен и сколько. Вам не придется идти к дому самому».
Он потянулся было к корзине, но булочник сделал шаг назад и отрицательно покачал головой.
«Нет уж, спасибо. Больно мне надо, чтобы мальчишки шлялись туда-сюда с моим свеженьким
чистеньким хлебушком. Я дорожу своим именем. Я единственный булочник в Питерсвуде, кто накрывает хлеб чистенькой салфеточкой».
«Как хотите», — сказал Пип. «Несите сами. Не очень-то и хотелось тащить такую тяжесть на кухню».
Булочник прошел через калитку и важной петушиной походкой направился к дому. Ребята, глядя на него, покатились со смеху.
«Чудной какой парнишка!»
— заметила Бетси.
«Так бы охвалиться своим чистеньким хлебушком. Можно подумать, что и руки у него чистые, а не грязные-прегрязные».
Они провожали его глазами до тех пор, пока он не скрылся за поворотом. Этакий продувной щеголь в белой куртке, бриджах, в изящных до блеска начищенных ботиночках с высокими голенищами.
«Я очень разочарован», — сказал он, возвратившись к калитке. «Никаких воров, а я сегодня очень бдительный. Малейшее подозрение, и я сообщаю в полицию. Я обещал мистеру Гуну, что в каждом доме, куда захожу, буду смотреть в оба. Мистер Гун считает, что скоро будут новые ограбления».
«Неужели?» — вежливо ответил Ларри. Маленький булочник важно направился к фургону, насвистывая на ходу.
«Да чего же он доволен собой?»
— заметил Ларри.
«Не очень-то он мне нравится».
«Теперь можно идти к Фринтон-Ли. Посмотрим, найдем ли мы там Фати».
Бетси спрыгнула с калитки. «Пошли!» — обрадовалась Дейзи.
«Мы свое дело сделали. Хотя ничего существенного нам выяснить не удалось».
Они пошли по тропинке к реке, затем вдоль реки по дороге, ведущей прямо к Фринтон-Ли. И скоро они его увидели. Это был большой несуразный дом, построенный когда-то какими-то богачами. Теперешние его владельцы сдавали квартиры в наем. По реке скользили лодки. Около воды сидели рыболовы, неподвижные и терпеливые. Они смотрелись, как неотъемлемые детали ландшафта. У всех у них были одинаковые складные стулья. Все одинаково склонились над удочками и следили за поплавками, как кошки за мышиными норками.
«Я еще не видела, чтобы кто-нибудь из них поймал хоть малюсенькую рыбку».
Бетси остановилась около одной из замерших фигур.
«Шш!»
Сердито шикнул на нее рыболов, и Бетси в смятении отошла в сторону.
«Ха-ха-ха! Ты распугаешь всю рыбу, которая здесь не ловится!» — рассмеялся Пип. «Бога ради, никогда не подходи к рыболову, когда он при деле, и не мешай!»
В поле работали два человека. Ребята прошли мимо них, подошли к Фринтон-Ли и стали усиленно озираться в поисках замаскированного Фати. Здесь ли он? Сначала они ровно никого не заметили, но затем усмотрели недалеко от берега небольшую лодку, а в ней скорченную фигуру рыболова. Одет он был очень экстравагантно. На голове яркая клетчатая кепка, шарф невыносимого зеленого цвета. Синяя вязаная шерстяная куртка была распахнута, из-под нее виднелись ярко-красные подтяжки. Ребята уставились на эту странную фигуру. Фигура бросила на них быстрый взгляд и вновь возрилась на поплавок.
«Да это же Фати!»
— воскликнул Пип.
«Ну и видик! Какая же это маскировка! Это прямо карнавальный костюм! Он же в глаза всем лезет! О чем он думал, когда так вырядился?»
«Наверное, на это есть свои причины», — отозвалась Дейзи.
Фати ничего просто так не делает.
Ну и подтяжки.
Вы видели его физиономию, когда он ее поднял?
Хохотал Ларри.
Свирепо сдвинутые брови, усы топорщатся. Опять он, наверное, под щеки что-то подложил. Во сто раз толще стал.
«Хоть бы он на нас поглядел подольше»,
— сказала Бетси, которая никак не могла признать Фати в этом нелепом рыболове.
«Не болтай чепухи»,
— оборвал ее Пип.
«Он же не хочет, чтобы мы его узнали».
Рыболов не обращал на них никакого внимания и ловил себе спокойно рыбу. И тут он кашлянул.
«Какой восхитительный кашель!»
— громко произнес Пип. Рыболов и бровью не повел.
«Ш-ш-ш!»
— прошипел ему Ларри. Но рыболов оставался неподвижным. Любой нормальный рыболов на его месте давно бы уже потерял терпение и прогнал их. Сомнений нет. Это Фати.
«Кончай дурить!»
Негромко обратился к нему Пип.
«Мы тебя узнали!»
Дейзи тоже старалась, чтобы ее голос звучал потише.
«Проще простого».
Рыболов упорно не глядел в их сторону. Пошикав ему еще немного, четверо ребят сдались и оставили попытки привлечь его внимание.
«Пошли домой, а потом вернемся», —
предложил Ларри.
«Поздно уже, а Фати просто осел».
Они пошли домой, пообедали и вернулись к Фринтон-Ли.
Может, Фати все-таки признает свое поражение.
«Лодки нет!»
— воскликнула Дейзи.
«Ой, вон она у берега! А рыбак сидит на траве и поглощает бутерброды. Теперь-то мы с ним поговорим».
Они подошли к рыбаку и самым серьезным видом уселись рядом с ним. Он мельком глянул на них и чуть не подавился.
«Не торопись»,
— посочувствовал ему Ларри.
«Много рыбы наловил?»
«Нет».
Каким-то странным, сдавленным голосом ответил рыболов. Внезапно он встал и направился к лодке.
«Пш-ш-ш-ш»,
— сказал ему вдогонку Ларри. Рыболов неуклюже забрался в лодку, и та заходила ходуном. Ларри хотел было броситься ему на помощь, намереваясь шепнуть на ухо что-нибудь язвительное. Но Бетси крепко вцепилась в него и не пустила. Ларри с удивлением поглядел на нее. Девочка встретила его взгляд и отрицательно покачала головой. Глаза у нее были большими от испуга. Она кивком указала на ботинки рыболова. Они были огромными. И волосатые руки тоже. Ларри резко остановился.
«Черт возьми, какой же это Фати?»
«Нет, конечно. Но кто же это тогда? И почему он так странно себя ведет?»
«Большие ноги, невероятные руки»,
— зашептала Бетси.
«Это вор. Это он, Ларри, точно. Вот почему он хочет отделаться от нас по-тихому. Он испугался, что мы сели ему на хвост».
Рыболов вновь выехал на середину реки. Теперь он сидел спиной к ребятам, согнувшись над удочкой, как и раньше. Они молча смотрели на него. И как они могли принять его за Фати?
«Что будем делать?»
— тихо спросила Дейзи.
«Надо сказать Фати. Но где он? Где-то здесь? Раз мы нашли вора, нельзя дать ему уйти».
«Ну где же Фати?» —
Я его нигде не вижу.
Телефонный звонок Гуну. Ларри крепко задумался. Он становился главным среди тайноискателей, когда Фати не было. Что же лучше всего сделать?
«Если бы мы могли отыскать Фати!» — простонал он.
«Я считаю, что надо сделать вот что. Ты, Пип, и ты, Бетси, оставайтесь здесь и следите за вором. А мы с Дейзи походим вокруг и попытаемся все-таки найти Фати. Он сказал, что не отойдет от Фринтон-Ли дальше, чем на 50 ярдов. Значит, он где-то здесь».
«Точно», — сказал Пип, усаживаясь на поросший травой берег рядом с Бетси.
Ларри и Дейзи пошли по дороге. До рыболова донеслись их шаги, и он осторожно повернул голову, чтобы выяснить, кто это.
«Видишь, он оглянулся»,
— прошептала Бетси.
«Мечтает, чтобы мы ушли. Спорим, тогда он подплывет к берегу и убежит».
Это было довольно скучным занятием — сидеть и смотреть на человека в лодке. Он не поймал ни одной рыбешки, но так и сидел над своей удочкой и, как казалось со стороны, дремал. Но не тут-то было. Неожиданно он кашлянул. Противно и глубоко. Бетси вцепилась Пипу в плечо.
«Ты слышал? Теперь я уверена, что это вор. Он кашляет, будто собака лает. Помнишь, что говорила миссис Уильямс? Хоть бы он кашлянул еще разок».
Но рыболов больше не кашлял. Он прислонился к корме и делал вид, что спит. И тем не менее он не спал. Если кто проходил мимо, он оборачивался и бросал быстрый взгляд. Но мало кто ходил мимо него. Проехал почтальон с почтой, прошел к Фринтон-Ли разносчик телеграмм, оглашая окрестности громким свистом. Рыболов оглянулся, и ребята тоже уставились на него. А вдруг это Фати? Но это был не Фати. Слишком он был худенький. Чего-чего о своей упитанности Фати скрыть не мог. Прошла няня с коляской. Затем появился булочник с неизменной корзиной. Ему пришлось оставить фургон вдалеке. Подъездной дороги к дому не было, только узенькая тропка. Он шел своей обычной петушиной походкой и, подойдя поближе, сразу узнал Пипа и Бетси.
«Привет вам, привет!»
— прочирикал он своим тоненьким голоском.
«А вот и мы! Какого хлеба желаете, мистер? Вора поймали?»
Пип решил, что довольно глупо со стороны булочника говорить с ним, как с шестилеткой. Он хмуро глянул на него и отвернулся. Но сбить с булочника спесь было не так-то просто. Он подошел к берегу и уставился на рыболова в лодке.
«Не пыльная эта работа!» — прощебетал он. «Сиди себе на солнышке, а вокруг водичка плещется. Сиди и клюй носом, и никто тебя не побеспокоит. И не надо таскать тяжеленную корзину. Эх, почему я не рыболов?»
Рыболов уже один раз взглянул на булочника и больше не обращал на него внимания. Булочник окликнул его.
«Эй, ты! Поймал что-нибудь?»
«Нет, пока».
Не оборачиваясь, утробным голосом ответил рыболов. Булочник продолжал стоять рядом с Пипом и Бетси и что-то говорить им, но они обращали на него так же мало внимания, как и рыболов. Они решили, что он непроходимо глуп. Наконец булочник подхватил свою корзину и прошел в калитку.
«Маленький надутый идиот»,
— сказал Пип.
«Лилипут, мнящий себя великаном. Он такого высокого о себе мнения, что представить не может, как он нам надоел».
«Давай переберемся куда-нибудь, а то он сейчас пойдет обратно», —
предложила Бетси, и они встали и отошли в сторону. Скоро появился булочник, помахал им рукой и с важным видом просеменил мимо них на своих тоненьких ножках к фургону.
«Интересно, как дела у Ларри и Дейзи?»
— произнесла Бетси.
«Надеюсь, им удалось найти Фати. Так жалко, что в такой ответственный момент его нет с нами».
Ларри и Дейзи обошли Фринтон Ли кругом, но Фати нигде не заметили. Был раз момент, когда они решили, что нашли его. На табуретке сидела женщина и рисовала вид реки. Она была довольно крупной, и волосы торчали у нее в разные стороны, и лицо было скрыто широкополой шляпой. Дейзи толкнула Ларри.
«Вон он, Фати! Точно! Посмотри на ту женщину! Прекрасно придумано! Сидеть и смотреть на дом, делая вид, что рисуешь!»
«Да, это вполне может быть Фати», —
согласился Ларри.
«Повертимся вокруг и выясним».
Ребята подошли и встали рядом с мольбертом. Женщина подняла на них глаза, и они тут же поняли, что это вовсе не Фати. Носик был явно маловат. Фати мог сделать свой нос больше, но меньше, конечно же, нет.
«Промахнулись», — мрачно изрек Ларри.
«Пропади все пропадом. Куда же он подевался?»
«Может, он среди вон тех рыболовов?» — предположила Дейзи. «Посмотри, удят себе тихо, спокойно на берегу. Вон тот вполне может быть Фати. Сидит похоже. И с его места прекрасный вид на Фринтон-Ли».
«Это тот самый, что шикнул на Бетси», —
сказал Ларри.
«С ним надо быть поосторожнее, а то он и нас обшикает. Давай подойдем тихо-тихо».
И они подошли так незаметно, что рыболов их не услышал. Они сразу же посмотрели на его руки. Руки могут выдать любого, их не замаскируешь. Но рыболов был в перчатках. Они посмотрели на его ноги, на них высокие сапоги, а на голове шляпа с огромными полями, и лица не видно. Рыболов и не подозревал, что у него за спиной кто-то стоит. Он неожиданно открыл рот и зевнул. И это был конец игры. Это зевал Фати. Он всегда так зевал, громко и долго. Это был Фати и никто иной. Ларри и Дейзи опустились на траву по обе стороны от него.
«Фати», — тихо сказал Ларри, — «мы нашли вора». Рыболов не стал притворяться, что никакой он не Фати, и тихо присвистнул.
Он посмотрел на Ларри, и Ларри оторопел. Глаза
безусловно, были глазами Фати, но на этом сходство заканчивалось. Поверх своих зубов Фати надел вставные челюсти и что-то сделал со своими бровями. У него были маленькие, глупенькие усики, и они совершенно изменили его внешность. Но глаза были прежними, прямыми, смелыми и проницательными.
«Что ты сказал?»
— переспросил рыболов голосом Фати. Ларри повторил.
«Видишь того типа в лодке? Это вор. Если бы ты видел его руки и ноги, они невероятных размеров. И кашляет он, как собака лает. Это он, Фати. Спорим, он живет во Фринтон-Ли. Мы его нашли».
Фати немного помолчал.
«Вы уверены?» —
наконец спросил он.
«Хорошо. Я посижу тут и присмотрю за ним, а вы идите и позвоните Гуну».
«Позвонить Гуну?» —
не поверил своим ушам Ларри.
«Зачем сообщать об этом Гуну? Разве мы на него работаем?»
«Делайте, что велят»,
— оборвал его Фати.
«Если его нет, позвоните попозже. Расскажите ему об этом странном типе в лодке. Это его заинтересует. Скажите, что я не спущу с этого парня глаз, пока он не придет и не арестует его».
Ларри и Дейзи были очень озадачены. Они посмотрели на Фати. Но он был так не похож на себя с этими торчащими вперед зубами, с этими нелепыми усами и бровями, что они не смогли понять, что же у него на уме.
«Ладно».
Ларри поднялся, удивленный невозмутимостью Фати, и они с Дейзи отправились искать Бетси и Пипа.
«Мне кажется, что старине Фати завидно, что воры отыскали мы, а не он», — проворчал Ларри. «Как-то скучно наша тайна кончается. Передать вора Гуну».
Дейзи тоже была разочарована. Фати никогда прежде не был завистливым. Они подошли к Бетси и Пипу, сели рядом с ними и шепотом рассказали, как они нашли Фати и что он велел им сделать.
«Пойдем звонить все вместе», — предложила Дейзи. «Не могу больше здесь торчать. Меня уже от этого тошнит. Фати сказал, что будет смотреть за вором. Ему его прекрасно видно».
Ребята пошли в городок. Они решили позвонить с почты.
Но, бог ты мой, Гуна не была на месте.
К телефону подошла уборщица. Она сказала, что не знает, где мистер Гун, но он обещал вернуться самое позднее, в половине пятого.
«А сейчас только без четверти четыре», — расстроился Ларри. «Пошли пока съедим мороженое и выпьем лимонаду».
И они съели мороженое по две порции на брата и напились лимонаду в маленькой кондитерской. Это заняло у них примерно полчаса. Потом они вернулись к телефонной будке и вновь попытались счастье. На этот раз к телефону подошел сам Гун. Ларри взглянул на товарищей.
«Он на месте. Прекрасно». «Полиция слушает!»
Голос у Гуна был хриплый и злой.
«Кто это?»
«Мистер Гун, это говорит Лоренс, друг Фредерика Троттевилла»,
— затрещал Ларри.
«У меня есть для вас сообщение по делу об ограблении, то есть о двух ограблениях».
«Продолжай!»
— резко ответил Гун.
«Мы нашли вора».
Ларри не мог скрыть волнения.
«Мы его сегодня видели».
«Где?»
«В лодке напротив Фринтон-Ли».
Он сидит там целую вечность. Он, наверное, снимает во Фринтон-Ли квартиру. Помните, на одном из обрывков бумаги было написано «Фринтон»?»
Из телефонной трубки послышались какие-то непонятные звуки.
«Что вы говорите?»
— переспросил Ларри.
Но Гун молчал.
Ларри с готовностью продолжал.
«Знаете, мистер Гун, он выглядит просто ужасающе. Мы узнали его по гигантским ногам и огромным рукам. Он такой страшный, толстые щеки, выпученные глаза, и кашляет, будто собака лает. Помните, миссис Уильямс и Джинни об этом говорили? Если вы пойдете к реке, то поймаете его. Фати глаз с него не спускает».
Ларри остановился.
До Гуна, похоже, его слова не доходили. «Мистер Гун, вы арестуете его?»
— спросил Ларри.
Из телефона неожиданно послышалось рычание, а затем Гун бросил трубку, да так яростно, что вполне мог расколоть ее. «Он бросил трубку»,
— удивился Ларри.
«Что это с ним?»
Чаепитие и блестящая идея. Ларри и все остальные вышли из телефонной будки, куда набились, как сельди в бочку. Ларри пересказал свой разговор с Гуном. Никто ничего не мог понять.
«Давайте лучше вернемся к Фати и расскажем все это ему»,
— решил Ларри.
«Ясно, что Гун нам не поверил, и нам самим придется что-то предпринимать. Я предлагаю позвонить инспектору».
«Нет, нельзя этого делать, не спросив разрешения у Фати»,
— возразила Бетси.
«Очень как-то это все странно. Пошли к Фати».
«А вот и он»,
— воскликнула вдруг Дейзи.
И в самом деле это был Фати, собственной персоной и в собственном обличье, чистый и элегантный, и Бастер радостно вертелся у него под ногами.
Тайноискатели высыпали из здания почты и в изумлении уставились на Фати, а он, широко улыбаясь, смотрел на них.
«Фати, ты его бросил? Как ты успел так быстро переодеться? Ты был дома? Что произошло?»
— тарахтел Ларри.
«Только вы ушли, и он ушел», — сказал Фати. «Тогда и мне ничего не оставалось, как уйти».
«Ты проследил за ним? Куда он делся?»
— выпалила Дейзи.
«Нет, я этого не сделал. Никакой необходимости в этом не было. Я прекрасно знал, куда он направляется. Вы звонили Гуну?»
«Да. Первый раз его не было на месте. Но на второй раз мы до него дозвонились», —
сообщил Ларри.
«Я ему рассказал про то чудище в лодке. Очень подробно описал его. А Гун захрипел и бросил трубку. Не поверил, наверное».
И тут Фати расхохотался
так, как будто до этого ему очень долго приходилось сдерживаться.
Он привалился к стене и прямо лопался от смеха.
Из его глаз потекли слезы. Бетси, глядя на него, тоже расхохоталась. Он смеялся так заразительно и выглядел при этом так забавно.
«Да что случилось?» —
подозрительно спросил Ларри.
«Что смешного?»
«Ты
Ты, Фати, сегодня какой-то странный. Да и Гун тоже.
Да, насчет Гуна, это ты верно заметил.
Вытирая слезы, сказал Фати.
Господи, что угодно бы дал, только бы увидеть Гунову физиономию, когда ты расписывал ему, какое он страшилище! С огромными ногами, руками и выпученными глазами.
Ребята замерли, озадаченные.
Но потом до них наконец дошло, в чем дело. Ларри опустился на скамейку на автобусной остановке. Ему вдруг стало как-то нехорошо.
«Черт! Не хочешь же ты сказать, что это чудище в лодке был Гун? Сам Гун?
Да вспомните вы его!»
Хохотал Фати.
«И как вас мог обмануть? Его бездарный маскарад представить себе не могу. Я бы на вашем месте умер со стыда. За версту было видно, что это Гун, а вы решили, что перед вами вор».
«Ой, Фати, это была моя идея», —
призналась, готовая расплакаться, Бетси.
«Я посмотрела на его руки и ноги. Ой, Фати!
И ты, скотина, велел нам пойти и позвонить Гуну. И мы пошли и описали ему его самого». В голосе Дейзи звучал ужас.
«Фати, да ты и впрямь скотина!»
«Так вам и надо!» —
безжалостно сказал Фати и вновь принялся хохотать.
«Вот это сыщики! Отправиться на охоту за вором и поймать единственного в городе полицейского!»
Теперь понятно, почему он зарычал и бросил трубку. Дейзи еще больше встревожилась.
Я надеюсь, что он не пойдет опять к нашим родителям и не нажалуется на нас.
Да нет, конечно.
Фати был твердо в этом уверен.
Он так и не понял, узнали вы его или нет. Если он решит, что не узнали, то будет копытом бить от радости, что так ловко вас провел. А если вы, несмотря на его маскарад, все-таки его вычислили, а по телефону просто морочили ему голову, то он почувствует себя полным идиотом. В любом случае, ему лучше держать язык за зубами. Только и остается ему, что рычать.
«Похоже, мы так и не станем его любимчиками», — заметил Пип.
«А когда это мы ими были?» —
возразил Фати.
«Вообще-то я ужасно удивился, когда увидел его в этой лодке. Но я его сразу раскусил».
«Но еще бы!» В голосе Ларри раздражение смешивалось с восхищением.
«Завидев его, я сразу понял, что ему в голову пришли те же идеи насчет Фринтон Ли, что и нам», —
продолжал Фати.
«И более того, он, вероятно, отправится теперь к Родзу, где бы это ни находилось.
И ты думаешь, что лучшее, что можно предпринять, это слоняться вокруг Фринтон Ли или Родза, где бы это ни находилось?»
«Нет, я так не думаю», —
поразмыслив, сказал Фати.
«Но мы не можем пренебречь этой зацепкой. Вдруг именно она подведет нас к решению. А знаете, мне сегодня немного повезло.
как раз перед тем, как Ларри и Дейзи подошли ко мне.
«Как же это?»
— спросил Ларри.
«Да ты просто любимец Фортуны. Чуть она где появится, сразу ловишь ее за хвост. Вообще-то я сидел и ловил рыбу»,
— рассказывал Фати.
«А мимо шла художница. Я думаю, вы ее видели. И тут у меня ветром сдуло шляпу, и художница мне ее подала. Я с ней разговорился, и выяснилось, что она живет во Фринтон-Ли».
«Вот это да!»
— обрадовался Ларри.
«И ты стал спрашивать ее о том, что тебя интересовало?»
Фати усмехнулся.
«Разумеется. И выяснил, что во Фринтон-Ли живет один единственный мужчина. И он очень болен. Врачи только недавно разрешили ему вставать с постели. Так что вором он быть никак не может. Тот парень прыткий, и это еще слабо сказано».
«Да, Фати, времени зря ты не терял», — признала Дейзи. «Хоть вора и не нашел, зато выяснил, что во Фринтон-Ли его нет».
«Да и вы времени зря не теряли!»
Фати опять зашелся от смеха.
«Мне хоть бы на время ужина забыть, как вы звонили Гуну, а то и подавиться недолго. Да и родители меня не поймут».
«Может, перекусим?»
— предложила Бетси.
«Я что-то проголодалась».
«Да ты же умяла две порции мороженого и напилась лимонаду»,
— удивился Пип.
«Ну и что?»
— настаивала Бетси.
«Какая же это еда? Разве этим наешься? Раз — и проглотил. Пошли быстрее домой, а то опоздаем к чаю».
«Я вас угощаю»,
— великодушно сказал Фати.
«Я сегодня при деньгах».
Он вытащил из кармана горсть мелочи и пересчитал ее.
«Пошли. Мы идем к Оливеру и будем есть пирожные и шоколад. Надо же отметить событие. Мы ведь с вами обнаружили того, кто не был вором».
Все рассмеялись. Бетси взяла Фати за руку. «Милый, щедрый Фати. У него всегда есть деньги, и он всегда готов поделиться ими с друзьями». Бетси с признательностью сжала его руку.
«Правда? Дело движется?»
— спросила она.
«Фринтон-Ли можно вычеркнуть. Теперь разузнаем, что за номер один Родз, и тоже его вычеркнем».
«Эх ты, глупышка! Разве можно говорить, что дело движется, если мы идем по ложному следу?»
Рассердился Пип на младшую сестру. Они вошли к Оливеру, сели за столик и заказали лимонад, бутерброды с яйцом, безе, шоколадные эклеры и шоколадные конфеты. У Бетси потекли слюнки.
«Я так и не поняла, что лучше. Есть как можно быстрее, чтобы успеть насладиться всем сразу, прежде чем наешься до отвала. Или есть очень медленно, чтобы насладиться маленьким кусочком?»
Бетси пожирала глазами блюдо с соблазнительными пирожными.
«Дура!»
— презрительно фыркнул Пип.
«Какая разница, как есть, быстро или медленно? Наедаешься ведь с количества, а не скоростью».
«Да ешь ты, как хочешь, Бетси!»
Фати всегда заступался за девочку, когда брат начинал распекать ее.
и они стали пить чай, весело припираясь, что вкуснее, безе или эклеры. Блюдо скоро опустело, и Фати, еще раз пересчитав деньги, повторил заказ.
«Теперь об этом Родзе», — сказал он. «Либо это сокращенное название дома, либо фамилия, полностью или сокращенно. Но я никогда не слышал такой фамилии».
«Как же нам это выяснить?» — задумался Ларри. «Надо просмотреть телефонную книгу и выписать все фамилии, которые начинаются на Родз».
«Прекрасная идея!»
Дейзи отправила в рот второй эклер.
«У нас дома есть список улиц. Там указаны все дома, названия и номера».
«Разумные вещи, ты говоришь!»
Фати, казалось, был доволен.
«Все поняли, что надо искать человека с большой ногой. Но ходить и пристально рассматривать ноги каждого — это не годится. Ноги перед глазами. Ноги. Куда бы ни пошел, так и свихнуться недолго». Бетси захихикала.
«Ха-ха-ха! Даже если мы и найдем кого с такими огромными ногами, не можем же мы остановить его и попросить: простите, не позволите ли взглянуть на подошву вашего ботинка? Нас интересует форма и рисунок каблука».
«Этого мы не можем», — отозвался Пип. «Но я считаю, я скажу вам, что мы все-таки можем. Только что мне в голову пришла блестящая идея».
«Какая?»
— в один голос спросили все четверо. Пип понизил голос. Ему показалось, что кое-кто прислушивается к их разговору. «Давайте пойдем к сапожнику. Теперь в Питерсвуде остался только один сапожник, другой недавно куда-то уехал. И спросим, отдает ли ему кто в починку ботинки 45-го размера. А если отдает, то кто?»
Идея была настолько блестящей,
что все даже слегка прищурились. Потом Фати торжественно пожал Пипу руку.
«Класс!»
— сказал он.
«Великолепно! И в самом деле блестящая идея! Ты, Пип, сегодня в ударе. Это вполне может куда-нибудь нас вывести».
Фати, сапожник и Гун.
На следующий день ребята приступили к работе, чтобы выполнить то, что задумали в кондитерской. Дейзи и Ларри взялись изучать список улиц и выяснить, есть ли на какой-нибудь из них дом, название которого начинается с Род или Родз. Пип и Бетси должны были просмотреть фамилии в телефонном справочнике. Фати должен был пойти к сапожнику. За это больше никто не хотел браться. Никто не мог придумать, как повести разговор, чтобы сапожник не принял тебя за сумасшедшего или полного идиота.
«Я с этим справлюсь», —
не сомневался Фати.
Что-нибудь да придумаю. Только умоляю вас, не попадитесь опять Гуну на удочку. Мало ли кем он может прикинуться. Я вижу, он так усердно повышал свою квалификацию, что не замедлит переодеться еще раз, и Бог его знает в кого.
«Я буду сразу же смотреть на ноги», — решила Дейзи. «Увижу, что они большие, и сразу же пойму, что передо мной Гун».
Фати тщательно обдумывал, с какой стороны подойти к сапожнику. У того была репутация человека вспыльчивого, не любящего болтать попусту. Чтобы обратиться к нему, нужно было придумать какой-нибудь разумный предлог.
Фати вспомнил, что в Шипридже он как-то видел магазин подержанных вещей
и пытался теперь вспомнить, продается ли там обувь.
«Да, кажется, продается». «Тогда можно сесть на автобус, доехать до Шиприджа, зайти в этот магазин и купить башмаки самого большого размера, какие будут. Наверняка они нуждаются в починке, и он отнесет их к сапожнику». Фати был уверен, что, начав с этого, он довольно скоро сможет выяснить, есть ли у сапожника клиенты с очень большим размером ноги. «Тогда я выспрошу, как их зовут, и посмотрю, кто из них может оказаться вором», — подумал он и отправился дожидаться автобуса на Шипридж.
Приехав туда, он отыскал магазин подержанных вещей и вошел в него с мыслью, что следовало бы зажать нос, дабы не надышаться затхлости и пыли. В магазине стоял огромный ящик с ботинками и туфлями. Перерыв его весь, Фати нашел на самом дне то, что искал. Пару башмаков 45-го размера со сбитым каблуком и дыркой на боку. Он заплатил за них, очень довольный вышел на улицу, сел на автобус и вернулся в Питерсвуд. Немного посомневавшись, стоит ли переодеваться в кого-нибудь или нет, он решил вопрос положительно, хотя бы просто для того, чтобы не потерять форму. Фати пошел в сарайчик и оглядел свои сокровища. Стать старым бродягой? Это у него хорошо получается. Не такая уж плохая идея. Тогда он сможет надеть на себя эти ужасные ботинки. Он еле доковыляет в них до сапожника. Ну и что с того? Тем естественнее он будет выглядеть. Фати быстро и ловко принялся за работу. Он очень надеялся, что его маме не придет в голову искать его здесь, а то она до смерти перепугается, увидев грязного старого бродягу, забравшегося в их сарай. Примерно через полчаса дверь сарая отворилась, из нее вышел бродяга и внимательно осмотрелся вокруг. Вид у него был самый ужасающий. Фати зачернил себе два передних зуба и подложил под правую щеку прокладку, так что казалось, что у него флюс. Он наклеил седые лохматые брови и маленькие жесткие седые усики. Его лицо избороздили морщины. По части морщин Фати был виртуозом. На голову он надел один из лучших своих париков. Спутанные седые космы и плешь на макушке. Фати посмотрел в старое зеркало, хранившееся в сарае, и посмеялся над собой. «Вот это бродяга!» Он надел на руки дырявые перчатки, натянул грязные вельветовые штаны и не менее грязную рубашку и, наконец, ботинки. Он так захромал в этих ботинках,
Чтобы можно было хоть как-то передвигаться, ему пришлось дополнить свой костюм палкой, которую он вырезал себе как-то раз во время прогулки. Фати сунул в рот старую глиняную трубку и усмехнулся своему отражению. Он был очень горд собой и полминутки боролся с искушением подойти к задней двери и попросить у кухарки корочку хлеба. Но он все-таки решил этого не делать. В прошлый раз кухарка огласила дом таким громким визгом, что мама чуть было не поймала его. Фатя осторожно пробрался к калитке в глубине сада. Он не хотел выходить через основную калитку, чтобы не наткнуться на кого-нибудь из домашних. Старый бродяга захромал по дороге, посасывая свою пустую трубку и забавно похрюкивая. Он доковылял до сапожника и вошел в его небольшую темную лавку. Сапожника в лавке не было. Он работал в мастерской и вышел оттуда на звон колокольчика.
«Что вам надо?»
— спросил он.
«Ох!
Фати вынул изо рта трубку.
«Да вот, с моими башмаками неладно, мистер. Жмут они мне, малые слишком. Да и починить их не мешает. Башмаков побольше у вас не найдется? Может, продадите?»
Сапожник перегнулся через прилавок и взглянул Фати на ноги.
«Какого они размера? 45-го или 46-го?»
— спросил он.
«Таких у меня нет. Это очень большой размер».
Старый бродяга хрипло рассмеялся.
«Ха-ха-ха! Это точно! Было время, и сам я был большим. Ни у кого в округе нет таких лапищ, как у меня. Голову даю на отсечение.
Здесь большая нога, всего у двоих», — поразмыслив, сказал сапожник.
«У мистера Гуна, полицейского, и у полковника Кросса. Вот у кого самые большие ноги. Я беру с них больше, чем с других, когда делаю подметки. Материала больше идет. Так вы будете чинить свои башмаки или нет?» «Да, да. Если вы дадите мне другую обувь, чтобы было что надеть, пока вы ими займетесь».
Вновь хрипло рассмеялся бродяга.
«Может, мне полковничьи подойдут? Этот Кросс вам ничего не приносил в починку?»
«Нет.
А если бы и приносил, то все равно я бы их вам не дал»,
— отрезал сапожник.
«Ишь, чего выдумали? Хотите, чтобы у меня были неприятности?»
«Да нет, что вы!» — успокоил его бродяга.
«А какие каблуки любит полковник? Резиновые?»
У сапожника лопнуло терпение.
«А тебе-то что до этого? Сколько я из-за тебя времени потерял? Ты еще спроси, какие у мясника шнурки, черные или коричневые? Проваливай отсюда, и чтоб духу твоего здесь не было!» «Хорошо, сэр, хорошо!» —
прохрипел старик, шаркая к двери. Там он остановился и зашелся приступом невыносимого кашля.
«Бросай курить свою трубку, и кашлять не будешь!»
— зло сказал ему сапожник.
Тут он увидел, что кто-то пытается обойти кашляющего бродягу и зайти в лавку.
«Убирайся отсюда! Дай пройти следующему клиенту!»
Следующим клиентом был плотный мужчина с маленькими черными усиками, с темным загаром, в темных очках и с очень большими ногами. Незнакомец отпихнул бродягу.
«Дай пройти!»
— грубо сказал он. Фати быстренько навострил уши. Голос был что-то очень уж знакомый. Он узнал его. Узнал он и самого посетителя. Это был Гун. Гун в новом облике. С удивлением и радостью сказал себе Фати. На этот раз он учел прежние ошибки. Очки надел, чтобы спрятать свои лягушачьи глаза. И рожу свою красную чем-то вымазал, так что кажется загорелым. Он засмотрелся на крупную фигуру Гуна. На том были белые фланелевые брюки и рубашка без галстука. На толстом животе красный ремень, на ногах огромные белые ботинки. «Зачем это он так вырядился?» — удивился про себя Фати.
«Потренироваться хочет, совсем как я.
Или что-то разнюхивает?» А вдруг он уже выяснил, что это за Родз или кто это такой? Стоит остаться и послушать, о чем он будет говорить с сапожником. Фати прошаркал из лавки, уселся на деревянную скамейку перед мастерской и напряг слух, пытаясь выяснить, можно ли здесь расслышать, что происходит в лавке. Что Гун собирается делать у сапожника? Не могла же его осенить та же блестящая идея, что и Пипа, расспросить, кто сдает в починку ботинки большого размера. Но она его таки осенила. Гун был очень доволен собой и даже выдумал маленькую незатейливую историю.
«Доброе утро!»
— обратился он к сапожнику.
«Мой брат оставлял у вас свои ботинки. Он попросил меня забрать их. Большие такие. Размер то ли 44, то ли 45. «А как зовут вашего брата?»
— спросил сапожник.
«Да он вам себя не называл. Просто оставил ботинки и ушел»,
— ответил мистер Гун.
«Нет, таких больших ботинок у меня нет. У меня всего два постоянных клиента с такой ногой».
«И кто же это?»
— насторожился Гун.
«А вам-то что за дело?»
— нетерпеливо буркнул сапожник.
«Что мне целое утро тратить на разговоры о больших ботинках?»
«Я знаю, что один из них — это мистер Гун»,
— сказал мистер Гун.
«Гуна я знаю очень хорошо. Мы с ним большие друзья. Парень, что надо».
«Да неужели? Тогда вы знаете его гораздо лучше, чем я!»
Сердито ответил сапожник.
«Некогда мне слушать про этого старого надутого легавого!»
Сквозь загар мистера Гуна проступил его обычный свекольный цвет.
«А кто другой?»
Взревел он вдруг таким свирепым голосом, что сапожник просто оцепенел.
«Тот, у которого большая нога. Советую вам ответить на мой вопрос. Может, меня сюда сам мистер Гун прислал?»
«Ба!» — изумился сапожник. но потом все же решил не шутить с огнем.
«Это полковник Кросс». «А каблуки на его ботинках резиновые?»
— допытывался Гун. Но реакция сапожника на этот вопрос оказалась для него совершенно неожиданной.
«Резиновые каблуки! Сколько еще народу пожелает узнать, какие у полковника каблуки? Я-то тут при чем? Идите и спросите у него самого!»
Бушевал сапожник, покрасневший не меньше, чем Гун.
«Вы с этим стариком-бродягой два сапога пара!»
«Что за старик-бродяга?»
— удивился Гун.
«Да тот, которого вы только что вытолкали отсюда! Ноги у него не меньше ваших!»
— орал сапожник.
«Убирайтесь из моей лавки! Мне работать надо!» «Каблуки резиновые!»
Гун с большим достоинством вышел из лавки. Открыть бы этому сапожнику, кто он есть на самом деле. Каким бы это было для него потрясением! Как он его обозвал? «Старый надутый легавый». Он ему это обязательно припомнит. И настанет день, когда сапожник очень пожалеет о своих словах. Но что же это за бродяга с большими ногами? Где он? Он вполне может оказаться вором. В Питерсвуде не так уж много людей с большими ногами. Только он сам... «Да полковник Кросс! Надо хорошенько разузнать, какие этот Кросс носит ботинки и резиновые ли у них каблуки!» «Хотя трудно как-то представить себе полковника Кросса в роли грабителя!» Гун прищурился от яркого солнца, довольный, что на нем... темные очки. «Так где же этот бродяга?»
«Надо же! Какая удача! Вот он, тут как тут, сидит себе на солнышке!»
Гун тяжело опустился рядом с ним на скамейку. Фати взглянул на него и еле удержался от смеха. Полицейский пялился на его огромные потрепанные башмаки. Ага, башмаки вызвали у него подозрение. Что ж, Фати был готов сидеть здесь столько же, сколько и Гун. И заодно, если повезет чуть-чуть, устроить маленький розыгрыш. Он вытянул ноги, чтобы Гун мог получше рассмотреть его башмаки. «Ну, Гун, давай! Скажи что-нибудь!» Маленький розыгрыш. Гун и понятия не имел, что рядом с ним сидит Фати. Он посмотрел через свои темные очки на старого оборванца. Может ли он быть вором? Гун хотел было рассмотреть его руки, но Фати не снимал дырявых перчаток.
«Не хотите ли табаку?»
— спросил Гун, заметив, что глиняная трубка Фати пуста. Фати обернулся к нему и приложил к уху ладонь.
«Не хотите ли табаку?»
— повторил Гун погромче. Фати продолжал держать ладонь возле уха. Прищурившись и посасывая пустую трубку, он вопросительно смотрел на Гуна.
«Не хотите ли табаку?» —
проревел Гун.
Ах, да-да. Сильная боль в боку, закивал Фати. Ох, бок болит. Скрутило прямо. Я спрашиваю, не хотите ли табаку?
Прокричал ему в ухо Гун.
Я вас прекрасно расслышал.
Фати был полон достоинства.
Меня в больнице лечат. И мои старые бедные ноги тоже.
Он долго и хрипло кашлял, а затем потер нос тыльной стороной ладони.
«У вас большие ноги!»
— громко сказал Гун.
«Да нет, не буду я здесь сидеть много. Я всегда здесь по утрам сижу. Погреюсь чуть-чуть и дальше пойду. Я говорю, у вас большие ботинки!»
— прокричал Гун.
«Правда ваша! Давно я не ел бараньей грудинки!»
Прошамкал бродяга, опять закашлявшись.
«А без мяса и захереть недолго!»
Гон сдался. «Дурень старый!» Сказал он в полный голос, решив, что старик глух, как тетерев. Но тот, как ни удивительно, прекрасно расслышал его.
«Эй, ты! Кто это, дурень старый?»
Рассвирепел бродяга.
«Я все слышал. Думаешь, я глухой? А я слышал, что ты сказал. Ну-ну, без глупостей!»
Гуна встревожил шум, поднятый бродягой.
«Спокойно!»
«Покойник? Да я тебя сейчас самого на тот свет отправлю!»
Замахнулся палкой бродяга. Гун спасся бегством на другой конец скамейки. Он был в самых растрепанных чувствах. Этот старикашка не мог быть вором. Он глух, ноги у него больные, и бок болит. Но откуда у него эти башмаки? Не мешает проследить за ним и выяснить, где он живет. Ясно, что спрашивать его об этом не стоит. Опять сморозит какую-нибудь глупость. Игун достал свою трубку и стал набивать ее табаком, дожидаясь, когда старый бродяга встанет и уйдет. Фати, в свою очередь, дожидался, когда уйдет Гун. Ему хотелось выяснить, разузнал ли полицейский, кто или где этот Родз. Так они и сидели. Один курил, другой сосал пустую трубку. Бедный Фати чуть не задохнулся от дыма. И вдруг он увидел Ларри, Дейзи, Бетси и Пипа. Они шли по улице. Слава богу, хоть Бастера с ними не было, а то он сразу бы его унюхал и радостно набросился бы на него. Бастера Фати на всякий случай запер в сарае, и тот наверняка до сих пор царапается в дверь в надежде, что кто-нибудь его да выпустит. Фати пониже наклонил голову, чтобы друзья его не узнали. Будет чертовски обидно, если они подойдут к нему
и испортят всю игру. Ребята его не узнали. Мельком взглянув на него, они уставились на Гуна, бросая косые взгляды на переодетого полицейского, они прошли мимо. Гун в отчаянии пыхтел трубкой, молясь Богу, чтобы эти четверо поскорее убрались во свояси. Хорошо, хоть толстяка с ними не было. Тот распознал бы его в два счета, маскируйся, не маскируйся. Ребята дошли до конца улицы и остановились. Бетси настойчиво тянула Ларри за рукав.
«В чем дело, Бетси?»
Не понял Ларри.
«Видишь того здоровенного типа на скамейке рядом с бродягой? Я уверена, что это Гун. Я узнала его по огромным волосатым рукам. Я их ни с чьими руками не спутаю. Он опять замаскировался. На этот раз гораздо удачнее, потому что глаза спрятал. Они его с головой выдают».
«По-моему, Бетси права»,
— обернувшись, согласилась Дейзи.
«Да, это, конечно же, Гун, судя по тому, как он сидит, да и вообще. Это Гун».
«Давайте тогда устроим маленький розыгрыш», — загорелся Пип. «Пошли к нему. Он не поймет, узнали мы его или нет, и окажется в довольно затруднительном положении. Не хотел бы я быть на его месте». Бетси хихикнула.
«А что мы будем делать?»
«Да ничего особенного. Подойдем к нему с самым невинным видом и пристанем с пустяковыми вопросами», — ответил Ларри. «Например, не скажете ли, который час? Или вы нам шестипенсовик не разменяете? А где здесь автобус останавливается?» Ну и так далее. Ребята рассмеялись. «Чур я первый!» — вызвался Пип и пошел к скамейке. Фати забеспокоился. Пип, конечно, не узнал его, но, кажется, хочет с ним заговорить.
«Нет», — Пип обратился к Гуну.
«Будьте добры, скажите, который час?» Очень невинно спросил Пип. Гун нахмурился и достал свои часы.
«Без 10:12»,
— ответил он. «Огромное спасибо!» — расшаркался Пип. Фати замер. Он знал, что у Пипа есть свои часы. Что они замышляют? Черт возьми, неужели они все-таки узнали Гуна и решили всласть поиздеваться над ним? Следующим был Ларри.
«Сэр, будьте добры, не разменяете шестипенсовую монету?»
Вежливо попросил он Гуна. Фати чуть не подавился от смеха, но его заглушил рев Гуна.
«Нет! Пошел прочь!»
Полицейский был не в силах удержаться от своего коронного выражения.
«Большое спасибо!» — вежливо сказал Ларри и отошел. Фати достал носовой платок. На случай, если еще кто попросит о чем-нибудь Гуна, он спрячет в нем лицо. Такого поворота событий он не ожидал.
Следующей подошла Дейзи.
«Будьте добры, скажите, пожалуйста, здесь останавливается автобус на Шипридж?»
— спросила она. Гун едва не взорвался.
«Ах уж эти детишки!»
Он так замечательно замаскировался, так замечательно, что никому его не узнать. И он уже чувствовал себя в полной безопасности от этих шалопаев. И вот, надо же, явились, не запылились. Они со всеми такое вытворяют. Надо пожаловаться на них родителям.
«Иди и посмотри в расписании»,
— лязгнул зубами Гун.
«О, большое спасибо», — поблагодарила Дейзи.
Фати снова прыснул в носовой платок, и Дейзи удивленно взглянула на него. «Какой странный старик!» Последней подошла Бетси.
«Скажите, пожалуйста, вы не видели нашу маленькую собачку Бастера?»
Поинтересовалась она.
«Нет!»
— прорычал Гун.
«А если увижу, то вышвырну его вон из Питерсвуда!»
«О, спасибо вам огромное!»
Вежливо пропела Бетси и вернулась к остальным. Фати просто помирал со смеху, но сдерживался изо всех сил. Он закашлялся в носовой платок, и Гун подозрительно покосился на него.
«Да чего же вы противно кашляете?»
— сказал он. Но Фати не сумел ничего ответить ему. Его душил смех. Он только молил Бога, чтобы его друзья не подошли к Гуну с новыми вопросами. Гун стал рассуждать сам с собой. Пока эти дети вертятся вокруг и надоедают ему, он никуда не продвинется. Интересно, разгадали они его маскарад? Или это их обычное развлечение? Он заметил, что к нему направляется Дейзи. Быстро поднялся со скамьи и зашагал к полицейскому участку. Больше он этого не вынесет. И тут Фати дал себе волю. Он спрятал лицо в носовой платок и хохотал, хохотал до упаду. Дейзи с тревогой посмотрела на него.
«С вами все в порядке?»
Робко спросила она. Фати очнулся и выпрямился. «Да, Дейзи, спасибо», — сказал он обычным своим голосом, и Дейзи от удивления раскрыла рот.
«Фати!» — прошептала она. «Ой, Фати, мы узнали Гуна, но не имели ни малейшего понятия, что бродяга — это ты. Ой, Фати!»
«Слушай»,
— сказал Фати,
— «мне не хочется переодеваться заново. Это занимает целую вечность. Но я очень хочу знать, выяснил Гун что-нибудь о Родз или нет. Ты ведь знаешь, он изо всех сил вертит мозгами. Даже додумался, как и мы, пойти к сапожнику. Я не хочу, чтобы он нас опередил. Нельзя сегодня упускать его из виду».
«Хорошо»,
— тихо сказала Дейзи и села рядом с Фати на скамейку.
«Ты, наверное, хочешь, чтобы мы принесли тебе поесть? Около дома Гуна автобусная остановка. Ты можешь сидеть там, есть бутерброды, читать газету и одновременно следить за Гуном».
«Да, так я и сделаю», — согласился Фати. «Мне почему-то кажется, что дела у Гуна идут. Если он нас обскачет, мы должны знать об этом».
«Я пыталась сегодня утром отыскать справочник улиц и не смогла».
Дейзи говорила, глядя прямо перед собой, так что никому в голову не могло прийти, что она обращается к бродяге.
«Ларри сегодня днем попросит его у кого-нибудь. Пип нашел в телефонной книге две фамилии. Одна — Родни, другая — Родерик». Дом Родни на холме, а Родерики — твои соседи.
«Ах, да, вспомнил», — сказал Фати. «Думаю, Родериков можно исключить. Там только старая дама, миссис Родерик, и дама молодая, мисс Родерик. И никто из них не носит ботинок 45-го размера. А про Родни я ничего не знаю».
«Может, пойти и посмотреть на этих Родни?»
— предложила Дейзи.
«Мы можем пойти туда во второй половине дня. Моя мама знает их, так что я сумею найти какой-нибудь предлог».
«Сегодня в Питерсвуде распродажа. Продают старые вещи», — сообщил Фати. «Сходи и присмотри совсем старые башмаки самого большого размера. Они так нужны одному вашему знакомому, старому бродяге». Дейзи тихо рассмеялась.
«Светлая у тебя голова, Фати. Ты, похоже, и есть тот бродяга. Ладно, схожу к Родни и спрошу, не найдутся ли у них башмаки для тебя. И Бетси с собой возьму. А теперь я пошла к ребятам, а то они диву даются, что это я тут сижу и разговариваю сама с собой».
Они в самом деле были очень удивлены тем, что после того, как Гун стремительно зашагал прочь, Дейзи уселась на скамейке и принялась что-то бормотать себе под нос. Они хотели было подойти к ней, но тут она встала и сама направилась к ним.
«Что это с тобой случилось?» — спросил Ларри.
Дейзи радостно улыбнулась.
«Это был Фати», — прошептала она. «Ради бога, не подавайте виду, что вы это знаете. Ему надо принести поесть. Он считает, что Гун идет по чьему-то следу и не хочет упускать его из виду».
Четверо ребят торжественным строем прошли мимо Фати, и старый бродяга подмигнул каждому из них.
«Идем обедать!»
— громко сказала Дейзи, делая вид, что обращается к Ларри. Но бродяга прекрасно знал, что она сказала это ему. Полный хлопот день. Фати доковылял до скамьи на автобусной остановке около дома Гуна. Он медленно опустился на нее, как будто у него и в самом деле сильно болел бок. При этом он тихонько постанывал. Пожилая женщина, сидевшая на скамейке, посмотрела на него с состраданием. «Бедный старик!» Она наклонилась и всунула ему в руку монету. Фати был ужасно ошеломлен и даже забыл, что он бродяга. Но все-таки успел вовремя об этом вспомнить и отсалютовал ей, поднося палец к воображаемому козырьку. Точь в точь, как это делал старый кучер его отца, когда обращался к хозяину. «Премного благодарен», — просипел он. Мистера Гуна видно не было. Полицейский прошел в дом через заднюю дверь и поспешно смывал с себя грим. Сегодня днем он выйдет из дома в форме. Полицейский констебль Гун, знай наших, и горе сапожникам и всем прочим, кто осмелится нахамить ему. Скоро Дейзи вернулась к Фати с завернутыми в газету бутербродами.
Фати порадовался такой предусмотрительности. Будь он и в самом деле бродягой, во что бы еще он мог завернуть свой завтрак? «Молодец, Дейзи! Его команда справляется успешно», — решил он. Дейзи села на скамейку и наклонилась завязать шнурок. Стараясь не разжимать губ, она обратилась к Фати.
«Вот твой завтрак. Лучшее, что могли найти». Ларри посмотрел название домов в справочнике. С «Род» начинается только одно. Это «Родвейс», вниз от дома Пипа.
«Спасибо. Возьми Бетси и идите с ней к Родни. Как будто хотите выпросить что-нибудь из старья. А Ларри и Пипу скажи, чтобы шли к Родвейс и все там разнюхали».
Велел Фати.
«Пусть выяснят, нет ли там кого с большими ногами. Может, это и есть вор. Родвейс. Небольшой домик, верно?»
«Да», — подтвердила Дейзи. «А ты будешь следить за Гуном? Не обнаружил ли он чего? Встретимся потом в твоем сарае».
Она завязала шнурок, выпрямилась, шепотом попрощалась с Фати и пошла прочь, оставив на скамье сверток с едой.
«Умница какая!» — восхитился про себя Фати, разворачивая бутерброды. «Славная старушка Дейзи!» Он с большим аппетитом умял бутерброды с яйцом, помидорами и большой кусок фруктового пирога. Дейзи умудрилась даже засунуть в сверток бутылку имбирного лимонада и открывалку. Фати съел все до последней крошки, выпил все до последней капли и сунул в рот глиняную трубку. Затем он расправил газету. Газета оказалась сегодняшней, и он углубился в чтение. Гун у себя прошел в небольшой кабинет окнами на улицу и уселся просмотреть кое-какие бумаги. Между делом он выглянул в окно и увидел на скамейке уже знакомого ему бродягу.
«Опять он здесь. Прямо наваждение какое-то», — сказал себе Гун.
«Но, по крайней мере, пока он здесь сидит, за ним удобно следить. И все же вором он быть не может. Такая развалина».
Бродяга дочитал газету и, похоже, заснул. Гун пообедал, сделал несколько телефонных звонков, а затем решил вернуться к расследованию. Он глянул в свои записи.
«Фринтон Ли. Это можно вычеркнуть. Там ловить нечего. Теперь надо заняться другими домами и другими людьми. Родериками, Родни и этим, как его там, домом вниз по улице. Родвейс». «Родз» на грязном клочке бумаги может быть сокращением этих фамилий или названия дома. Это, несомненно, очень важная зацепка. И очень кстати, что этим гнусным детям об этих бумажках ничего не известно. Ха! Здесь я их обскакал».
Бедный мистер Гун. Он ведать не ведал, что Тонкс показывал эти клочки Фати, а то стал бы он тогда так радоваться. Гун собрал свои бумаги, нахмурил лоб, обдумал план операции и тяжело поднялся со стула. Затем, громко стуча своими огромными башмаками, прошел в холл. Бродяга все сидел на скамейке.
«Старый бездельник!» — сердито подумал Гун.
он выкатил свой велосипед, сел на него и умчался прочь, прежде чем Фати успел принять сидячее положение.
Проклятье!
Фати был очень раздосадован. Он в форме и на велосипеде. Меня обыграли. Я совершенно забыл о велосипеде и упустил Гуна. Он лихорадочно соображал, что же делать. Его друзья взяли на себя Родни и дом под названием Родвейс. А не отправится ли ему на поиски дома полковника Кросса? Полковника обязательно надо прощупать. Похоже, он единственный человек в Питерсвуде, кроме Гуна, с 45-м размером ботинок. Для начала Гун помчался к Родерикам и обнаружил то, что уже было известно Фати. Мужчин в доме не было. Ладно, Родериков можно вычеркнуть. Затем он направился к Родни, и первое, что он там увидел, были два прислоненных к забору велосипеда. Это были девчоночьи велосипеды, и выходящие из калитки Дейзи и Бетси направлялись прямо к ним.
«Опять эти дети! Что они делают здесь?» «И что это они такое несут?»
Гун пристально смотрел на девочек. «Добрый день, мистер Гун!» Приветливо поздоровалась с ним Дейзи. «Не хотите приобрести по дешевке пару старых башмаков?» Девочки держали в руках 4, а может 5 пар ботинок и туфель. Гун сердито уставился на них.
«Где вы их взяли?»
— поинтересовался он.
«У миссис Родни», — ответила Дейзи. «Мы собираем вещи для распродажи, мистер Гун. У вас чего-нибудь подходящего не найдется? Например, башмаков большого размера. Миссис Родни позволила нам перебрать целый ящик обуви, и мы отобрали вот это».
Сказать Гуну было нечего. Он лишь стоял и пялил глаза. «Родни. Так значит, этим прохвостам известно про клочки бумаги. И они, как и он, ходят кругами вокруг всех этих родзов. И уже успели обойти его». Он засомневался, стоит ли теперь заходить в дом. Вряд ли миссис Родни придется по нраву, что к ней опять пришли за старой обувью. Он еще раз оглядел башмаки и туфли, которые девочки пытались пристроить на багажнике. Дейзи заметила, с каким интересом полицейский наблюдает за ними.
«Ха-ха-ха-ха! Нет, 45-го размера среди них нет!»
— рассмеялась она.
«Самый большой размер, что был у Родни, 43-й. Я ведь избавила вас от лишних хлопот, правда, мистер Гун?»
Мистер Гун в сердцах прорычал что-то нечленораздельное и взобрался на свой велосипед.
«Шагу не дают ступить. И как они все-таки разнюхали про Родз? Неужели Тонкс показал им эти бумажки? Если так, то он своими руками оторвет Тонксу голову».
Гун поехал к Родвейс, небольшому домику, стоящему на ведущей к реке улице. Только он прислонил свой велосипед к стене, как увидел еще два, на этот раз мальчишечьи.
«Ну что ж, если эти велосипеды все тех же бездельников,
У него есть, что им сказать. Здесь были Ларри и Пип. Они приехали немного раньше Гуна и остановились перед домом, вроде как поиграть в мяч. И один из них, вроде как случайно, забросил его в сад.
«Дурак!»
— громко заорал Пип.
«Теперь придется заходить в дом и спрашивать разрешения на то, чтобы забрать мяч».
Они вошли в калитку и постучали в распахнутую дверь. Из угла комнаты на них смотрела сидящая в кресле-качалке старая леди.
«Что вам надо?»
— спросила она дребезжащим голосом.
«Извините, пожалуйста», — вежливо отозвался Ларри. «Наш мяч упал к вам в сад. Можно нам забрать его?»
«Забирайте».
Женщина принялась раскачиваться в кресле.
«И скажите мне заодно, был здесь молочник или нет? Если был, то перед дверью должна стоять бутылка молока. А булочника вы не повстречали?»
«Нет»,
— ответил Пип.
«Здесь на ступеньке стоит бутылка. Принести ее вам?»
«Будь так любезен»,
— продребезжала старая леди.
«Поставь ее в кладовую, славный мой мальчик. Ох, уже этот булочник! С каждым днем он приходит все позже и позже. Надеюсь, я его не прозевала, когда задремала. Я могла и не услышать его».
Ларри огляделся вокруг, и вдруг он увидел, что на гвозде висит большой прорезиненный капюшон, а под ним огромный непромокаемый плащ. «Ага, ясно. В доме живет крупный мужчина».
«Какой огромный дождевик!»
— воскликнул он.
«Прямо гигантский!»
«Это плащ моего сына!»
Леди еще сильнее стала раскачиваться в своем кресле.
«Он мужчина крупный, но добрый и мягкий. Я всегда говорю, что он прямо как большой пес».
Тут Пип тоже навострил уши.
«Да он же просто великан!»
— изумился он.
«Какой же у него размер обуви? 46-й?»
Старая леди издала кудахтающий смешок.
«Ха-ха-ха-ха! Скажешь тоже, 46-й! Посмотрите, вон там, в прихожей, стоят его ботинки. То-то вы удивитесь!»
Они в самом деле очень удивились. Ботинки были размера 40-го, не больше, примерно как и у Ларри. Мальчики смотрели на них в недоумении.
«Неужели он носит 40-й размер?»
— недоверчиво спросил Ларри.
«Для такого роста нога у него просто миниатюрная».
«Да, маленькие ноги и маленькие руки — это наша фамильная черта».
Хозяйка дома продемонстрировала мальчикам свои скорченные, но и в самом деле очень маленькие ручки. Пип взглянул на Ларри.
Родвейс не имеет никакого отношения к их делу. Вора здесь нет.
Кто-то подошел по тропинке к дому и окликнул хозяйку.
«Бабушка, булочник пришел!»
«Господи, опять этот надутый павлин!» В голосе Пипа звучало отвращение. Нигде от него нет покоя.
«Булочник! Как обычно, один батон!»
— прокричала старая леди.
«Положите его на поднос!»
Булочник поставил корзину, достал батон и с самым важным видом вошел в комнату. Увидев мальчишек, он улыбнулся им, как добрым знакомым.
«Опять вы! Пришли навестить старую бабушку?»
Он положил хлеб на поднос в кладовой и, также важно, вышел на улицу. Забрал корзину и, что-то насвистывая, пошел прочь.
«Идите и поищите свой мяч», — сказала старая леди, устраиваясь поудобнее в кресле. «А я могу спокойно поспать, раз молоко и хлеб уже принесли».
Мальчики вышли в сад, отыскали мяч, и Ларри перекинул его через забор на дорогу. И вдруг оттуда раздался сердитый вопль.
«Эй, вы там! Что это вы мечами кидаетесь?»
Над забором появилось лицо Гуна, красное от гнева. У мальчика от удивления дыхание перехватило.
«Боже мой! Мы угодили прямо в вас, мистер Гун?»
— заботливо спросил Пип.
«Мы нечаянно. Мы не знали, что вы здесь».
«А теперь отвечайте, зачем вы сюда притащились?»
— потребовал мистер Гун.
«Куда бы я ни пришел, а вы уже там. В какие это игры вы играете? В мяч?»
Ларри подобрал с дороги мяч и бросил его в Пипа. Мяч пролетел мимо, ударился о стену, отскочил от нее и попал в шлем Гуна. Гун стал свекольным, и мальчишки пустились на утек.
«Поросята!»
— проворчал полицейский, вытирая свою потную шею.
«Настоящие поросята! Все будут думать, что это их дело, что это они правят бал. Вертятся под ногами, шагу ступить не дают.
Он подошел по дорожке к парадной двери, но старая леди крепко заснула и не проснулась, даже когда Гун громко окликнул ее. Полицейский увидел на крючке дождевик, и в голову ему пришла та же мысль, что и мальчикам. Огромный плащ, крупный мужчина, большие ступни, вор. Гун прошел в комнату и начал осматривать ее. Да тут он споткнулся, а совок упал, и старая леди проснулась от грохота. Она увидела Гуна и завизжала.
«Помогите! Помогите! Грабят! Воры! Помогите!»
Мистер Гун перепугался. Он поднялся и солидно произнес.
«Мадам, это просто визит полиции. Какой размер башмаков у вашего сына?»
Для старой леди это было уже слишком. Она решила, что перед ней сумасшедший, и принялась яростно раскачивать кресло-качалку. Так яростно, что Гун испугался. Кресло могло вот-вот перевернуться.
он бросил последний взгляд на комнату и побежал прочь, а вдогонку ему неслись громкие вопли старой леди. Полицейский взобрался на велосипед и через мгновение уже мчался по улице. Бедный мистер Гун, куда ему справиться с разъяренной старухой?